Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии и романах Макарий Маркиш.
Здравствуйте, дорогие зрители. С праздником вас прошедшим, продолжающимся праздником Святой Троицы. Рад снова беседовать с вами.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей с форума. Итак, первый вопрос тебе, Макарий. Наш телезритель просит разъяснить несколько цитат из Священного Писания. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между собой и им одним. Если не послушает, то он тебе как язычник и мытарь». И следующие цитаты. «Прощать до семижды семи раз. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его».
Ну, понятно. Вы первую цитату немножко сократили, взяли только начало и конец, и она получилась в противоречии с указанием, так сказать, наставлением Спасителя о прощении. А между тем, если ее полностью взять, вот первую цитату, тогда она становится практически идентичной второй. Только не надо эти слова Спасителя воспринимать как техническое задание или служебную инструкцию. На какую кнопку нажать, сколько раз. Спаситель вначале говорит, согрешит брат против тебя, обличи его наедине между собой и кем-то еще. Вот дальше почему-то вы выбросили середину. Дальше говорит, не послушай тебя, приведи счет кого-то друзей, свидетелей, чтобы они его, значит, тоже попытались уломать. А если опять не послушаю, тогда поверь церкви, скажи церкви. Под церковью что понимается? Собрание, экклесия. В тот момент, когда Спаситель обращался к этим евреям, еще церкви-то не существует, церковь не существовала в том виде, как она существует сегодня. Вот. Значит, просто речь идет о сообществе людей, о необходимости вынести тот или иной согрешит против тебя, ну, обиду какую-то, просто реально обвинение вынести на общее обсуждение. А вот если уж церковь не послушает, если он откажется вообще от ответа перед сообществом, вот тогда, увы, этот человек себя по существу отлучает от общения с вами.
То есть в какой-то момент человек...
Ну да, в какой-то момент наступает ситуация, когда с человеком больше уже общения нет. Апостол Павел говорит более даже жестко. Человека, видите, как интересно, еретика после первого и второго обличения отвращайся. Отвращайся – это не значит, что его проклинай, и не значит, что его там побивай камнями. И что такое еретика, тоже надо понять. Ведь, дорогие мои, вот, я думаю, что заблуждение этого автора вот этого вопроса, его некоторые недоумения, коренится не в том, что он какую-то цитату из Священного Писания неправильно понял, а в том, что он пытается трактовать Священное Писание как вот пошаговый, как у нас говорят, алгоритм. Вот, что там, не знаю, подойди, выключи сигнализацию, включи электричество, там, слей воду в канализацию и так далее. Нет, так система не работает. Спаситель и святые апостолы, и отцы церкви дают нам руководство к действию, наставление, ориентацию в пространстве в этом духовном. А меры принимать приходится каждому самому. И вот, да.
Они не противоречат ли обличение и прощение? То есть, вообще, сам поступок
обличения. Я думаю, что одно с другим просто непосредственно соединено. Если я кого-то отказываюсь прощать, ну, значит, я себя от него изолирую. Я не хочу с ним иметь ничего общего. Ну, чего же мне его обличать-то?
В смысле? То есть, обличение – это как бы…
Попытка, найти общий язык, сделать что-то хорошее для него же. Если я его обличаю, для чего? Для себя, что ли, у меня самоутверждение?
То есть, вариант «простил и забыл о человеке» – это наоборот?
Скорее, наоборот.
Скорее, да.
Ну, забыть вот, значит, ну, забыть тут немножко трудно, но вот что такое еретик, словами апостола Павла? Человек упрямый и самонадеянный. Тот, кто лучше всех все знает, вот так вот поперевести. Интересно, епископ Кассиан Безобразов в своем переводе, у него есть очень интересный перевод Священного Писания, он очень близок к так называемому синодальному, общепринятому, но с некоторыми поправками важными. И понятно, что слово «еретик» в устах апостола когда еще никаких церковных ересей, богословских ересей в нашем нынешнем восприятии не было, для современного читателя звучит просто будет заблуждение. Вот, там ереки, там ариане, или монофизиты, это все еще было 500-600 лет впереди. Так вот, Кассиан Безобразов, епископ, перевел это слово так. Человек, еретик – это человек узкого толка. Узкого толка. Упрямец, значит, упрямец, который лучше всего знает и сам, так сказать, свою позицию придерживается, независимо ни от чего. Вот такого человека, который ты убеждаешься в том, что ему хоть кол на голове тиши, он все равно вас не услышит. Как говорил по свидетельству Герцена из «Былого и дум», он примерно так и характеризовал знаменитого Белинского, Виссариона Григорьевича Белинского. Герцен цитирует Белинского. «Что бы вы ни сказали, я все равно с вами не соглашусь». Герцен был человек, как сказать, саркастический, но, наверное, он писал правду. И судя по вообще по поведению Белинского, то им была его как раз позиция. «Что бы вы ни сказали, я с вами все равно не соглашусь». Вот такого человека после первого-второго обличения, что сделать? Мы его не проклинаем, мы его не, так сказать, не анафематизируем, но приходится от него отвращаться уже, с ним диалог прекращать уже. Нет, значит, нет. Простить – это немножко другое, совсем другое
то есть
дело.
Простить не всегда мягкость получается.
Что... в каком смысле простить? Понимаете, если кто-то с вами не согласен, то его не надо прощать или не прощать. Он может только решить. Надо с ним продолжать дискуссию, беседу, там, не знаю, какие-то контакты деловые, сам семейные, еще какие-то, может, и научные. Или надо эти контакты уже признать бесполезными. А простить. Это какой-то, уже опять-таки, вопрос поведения, вопрос бытового какого-то преступления, быть может, даже совершенного этим человеком.
Отец Макарь, вы сказали идти на дискуссию, но вот сам факт дискуссии, дискуссия сама по себе, не противоречит ли духу православия, то есть цель православного человека – это стяжать дух мирен? В дискуссии не потеряет ли человек этот дух?
Смотрите, просто непосредственно, начиная с постоянных разговоров, дискуссий Спасителя с фарисеями, постоянные, мы с ними дискутируем, нет, не оборачивается, не уходит. В исключительных случаях, там мы читаем Евангелие, ушел от них, от Вернтамского. В основном это постоянные разговоры. И вся история церкви, история цивилизации состоит именно в том, что люди ведут по возможности цивилизованный разговор друг с другом. Диспуты, вот именно само слово диспут, ведь это был факт церковной жизни, начиная с первых веков и кончая буквально вот советскими временами, когда даже устраивались диспуты с санкцией большевиков, коммунистической власти между представителями церкви и атеистическими деятелями. Но это кончилось где-то в 20-е годы, они уже когда гайки завинтили и начали церковь уже уничтожать физически, тогда все диспуты закончились. А до этого, я не знаю, у меня нет, к сожалению, этих материалов, но они где-то существуют. Диспут Луначарского с кем-то из православных то ли священников, то ли епископов. Было интересное дело. И, в общем-то, большевики рассчитывали, видимо, по наивности, что им удастся как-то завоевать доверие публики. А православие никогда не отказывалось от этого. Ну и сейчас не отказывается. Если вы возьмете обращение патриарха, в связи со средствами массовой информации, с интернетом, он не призывает отказываться от диспутов, от дискуссий. Он призывает, опять-таки, вот буквально по апостолу Павлу, отказываться от таких контактов, которые не приносят никакого результата. Где ваш оппонент, противная сторона, априори понятно, что кроме какого-то смехачества или издевательства там ничего не будет. В таком случае, признаем, что дело бестолковое.
Диспут – это то, что приносит, прежде всего, плоды.
Пользу? Абсолютно правильно. Здесь все утилитарно. Если приносит людям пользу. Причем, заметьте, дорогие зрители, вот я с кем-то дискутирую, а есть аудитория. В наше время это аудитория, это телезрители, это интернет. И я могу смириться с тем, что мой оппонент останется при своем мнении, что он... мне не удастся его переубедить, там, призвать к покаянию. Я могу заранее знать, что это не произойдет. Но если у меня есть некий план и надежда на то, что слушатели, зрители этого диспута что-то услышат и поймут, тогда я спокойно, смело иду на этот диспут.
Следующий вопрос форума. Божья воля и депрессия. Если человек принимает Божью волю, то может он находиться в депрессии или нет?
Видите, здесь разные, как это сказать, разные измерения. Божья воля – это факт какой-то, прямо скажем, метафизический. Мы ее не можем не измерить, мы ее не можем обнаружить, мы ее не можем удостоверить какими-то формальными приемами. Она существует, это факт, так сказать, восприятия ее нашим опытом жизни, нашим религиозным опытом, нашим знанием, быть может, в основном. Депрессия – это медицинский термин. Это болезнь, примерно как у меня там, не знаю, грипп или аппендицит, или ногу сломать. То же самое и с депрессией. Депрессия – это определенное состояние нервной системы, нервно-психической системы, которая имеет свои симптомы, которые врачи лечат. Ну, разными средствами состоять, так сказать. Не то, чтобы ногу сломать, когда, понимаете, кто бы ногу не сломал, хороший, плохой, умный, глупый, там, да, не знаю, верующий, неверующий, его хирург лечит своим образом, он достигает своей цели. Депрессия – такое заболевание, такой, можно сказать, синдром, в котором участвует и сознательная сфера. Значит, человека лечить от депрессии или выводить из депрессии по-разному придется в зависимости от его мировоззрения, от его опыта жизненного, от его взглядов, от его там, каких-то установок, может быть, нравственных. Вот. Ну, я могу привести интересный просто пример, живой, который меня в свое время так поразил, сам собственного опыта. На исповеди приходит человек, он когда рассказывал здесь на программе, нет, как человек исповедуется. И какой, сравнительно молодой, не юноша, человек лет 30 там с чем-то, исповедуется и говорит очень с большой печалью, что он предал своего отца, из-за этого он очень расстроен. Ну, предал отца. Действительно, дело нехорошее. Спрашиваю, в чем дело? Он мне что-то объясняет, и я не могу понять. Как будто говорит мне по-русски какие-то странные слова. А потом разобрался, в чем дело. Значит, у его отца был автомобиль. И этот отец, значит, решил этот автомобиль продать и купить новый, с тем, чтобы переплюнуть какого-то из своих то ли соседей, то ли родственников, то ли кого-то. В общем, новый автомобиль должен был быть лучше, чем автомобиль чей-то другой. А когда, кстати, этот сын участвовал в покупке всей этой сложной коммерческой операции, когда автомобиль купили, оказался хуже. И все. И вот этот парень, в результате, молодой мужчина, этот был в депрессию впал из-за того, что он предал отца. Ну, видишь, автомобиль должен был быть такой, а он оказался эдакий. И все ужасно. Но, понимаете, да, такому человеку тоже форма депрессии у него, как сказать, возникла. Но как его противодействовать уже немножко другими путями. Вот. Но, видимо, это рассуждение в автомобиле, они наложились на какой-то его собственный внутренний кризис. Пример показывает, что Божья воля, еще раз говорю, существует помимо нас. Депрессия существует внутри нас, и это ее наличие внутри нас требует очень разных, и во многом даже не столько духовных, сколько медицинских воздействий.
Наверное, наш телезритель имеет в виду грех уныния, наверное, под словом депрессии. Я подумал, может быть, так?
Тут дело сложное, понимаете, дело сложное, потому что мы здесь вступаем в такую область, достаточно таинственную, область взаимодействия наших телесных функций, материальных и нематериальной сферы. Нематериальная сфера – это какая? Это наши нравственные установки, наш грех и наши добродетели. Или про наше противодействие греху, то, что мы называем аскетика, гигиена души. Гигиена души, оно не гигиена нервной системы, которая, опять-таки, связана с медицинской дисциплиной, неврологией. И вот это, понимаете, контакт, зона контакта, она очень-очень туманная. В ней, с одной стороны, в ней могут разбираться священники опытные, с другой стороны, опытные неврологи или психотерапевты, благонамеренные люди. И вот как-то на стыке этих двух дисциплин удается людям помочь. Грех уныния, мы говорим, что это действительно грех, который будет всегда вторичным. Человек совершает какие-то греховные поступки, ведет греховный образ жизни, ошибочные установки имеет нравственные. И после этого в результате впадает в уныние. Вот уныние можно хорошо охарактеризовать вот этой вот такой картинкой очень простой. святоотеческой, вот упани, я не помню точно, у кого именно, но это повторяется постоянно. Упасть – дело человеческое. Упасть, то есть грех, ошибку совершить приходится каждому, бывает. Но лежать в грязи – дело уже дьявольское. Вот это лежать в грязи – дело дьявольское, это и есть грех уныния. Потому что, значит, вместо того, чтобы пытаться противодействовать греху, человек перестает ему противодействовать и, так сказать, соглашается с тем, что он лежит в грязи. И это состояние лежания в грязи – это и состояние уныния. Вот. А депрессия может быть здесь, как сказать, участвовать в этом или быть составной частью этого положения дел. Может и не быть. Бывают люди с неврологическими симптомами депрессии, которые не ведут греховный образ жизни, которые, практически говоря, ну, как бы сказать, я хотел сказать, ничем не хуже нас с вами, но кто знает, чем я хорош или плох. Но люди, так сказать, не выделяющиеся, будем говорить, в худшую сторону, а из общего состояния, от обычая, не отличающиеся ничем, не ведущие никаких противозаконных или безнравственных дел. И тем не менее их поражает уныние. Оговорился. И тем не менее их поражает депрессия.
А вот если человек следует все-таки воле, полагается на Божью волю, является ли это как бы таким страховочным моментом, что ли, от уныния? То есть, страхует ли это человека?
Именно в силу того, что Божья воля сама по себе метафизична, неизмерима, то и когда человек говорит, я полагаюсь на Божью волю, это тоже мало что значит. Это контакт, соединить необходимость принятия Божьей воли, расценивания, узнавания, исследования Божьей воли, соединить ее с практической деятельностью необходимо. А это часто люди упускают из виду. Привести примеров можно очень много. Но крестьянин, например, земледелец, вот он должен вспахать свое поле, засеять, удобрить, полить, чтобы вырос урожай. Он скажет, ну, я полагаюсь на Божью волю. Ну, что вырастет, то и вырастет. Ну, что это будет за земледелец? А в некоторых случаях жизни именно только так и остается действовать. В некоторых случаях, там, не знаю, как, вот опять-таки простая очень, как бы сказать, она молитва, она же и народная мудрость, она же и, так сказать, ориентация в нашей практической деятельности. Господи, даруй мне силы исполнить то, что от меня зависит. Ясно, что от крестьянина зависит, как он вспашет, засеет и удобрит свое поле. Дай мне терпение перенести то, что от меня не зависит. Это тоже другая компонента Божьей воли. Но за моих действий здесь уже нету. Там, где там, примеры какие можно привести с неспособностью воздействовать на Божью волю. Я застрял в пробке. Я еду, должен поспеть на поезд. Я застрял в пробке на автобусе или на автомобиле. Ну вот что тут делать? Вот так посмотришь, от меня здесь ничего не зависит. Выскочить из машины, биться головой об асфальт не поможет. Вот. Значит, я должен сидеть в этом автобусе или в машине и ждать. Успею я на поезд или не успею. Ты должен позвонить куда след, может предупредить, что, знаете, есть шанс, что я опоздаю. Вот что от меня зависит. А дальше опоздаю или нет, вот это вот действительно Божья воля, потому что от меня... Ну, Божья воля, она всюду существует, просто моей воли здесь нет. Моего волеизъявления, моих действий здесь не остается. Значит, я должен положиться на Божью волю. Как бы вы можете подумать, что само собой разумеется, оказывается, нет, потому что люди встречаются в такой ситуации, когда от них ничего, явно ничего не зависит. Вот они начинают биться головой об асфальт, отравлять жизнь окружающим, отравлять жизнь себе, там что-то требовать, добиваться, почему мы никуда не едем, что, ну, в таком духе. Вот вам явные грехи, греховное, ошибочное, вредоносное поведение связано с тем, что человек не принимает Божью волю. Вот и все. Значит, вот эти вот две задачи. Способность исполнить то, что от меня зависит, способность перенести то, что от меня не зависит, и способность рассудить головой одно от другого. Вот и все.
Следующий вопрос, Тес Макарий. Часто болезнь дается людям как вынужденное смирение. Если смирение становится добровольным, то болезнь уйдет?
Если бы было все просто, у нас же не было больниц бы. И врачи бы все остались без работы. Нет, вы понимаете, болезнь дается. Вот вам тут, между прочим, тоже связь с предыдущим вопросом. Чего люди заболевают? Некоторые заболевают явно по своей собственной, ну, за что борется на той напарнице. Если человек пьянствует, он заболевает циррозом печени. Потом он говорит, вот мне болезнь дана для смирения. В известном смысле, это так. Если он осознает, что его болезнь – результат его грехов, его неправильного, зловредного, неошибочного поведения, ну, может быть, он, глядишь, может, его подлечит, и он завяжет с пьянкой и пить не будет. Такой что-то простейшей ситуации. В огромном количестве других случаев мы не видим связи болезни с поведением, с образом жизни человека. Мало того, ошибкой было бы утверждать, они отвечают нам, вы не видите, но на самом деле она есть. Вот Бог сейчас что-то человеку наказывает, ну, вот он потом узнает. А мы можем ответить, что это не так. В всяком случае, далеко не всегда так. Просто мы видим это из евангельского примера со слепорожденным тяжелейший дефект. Просто болезнь, а дефект, уродство. Человек слепорожденный, он не имел глаз, глазных яблок не имел. Значит, там почему? Сотворил очи, отверз очи слепому, говорит сам этот исцеленный. И ученики спрашивают спасителя, ну что, кто согрешил-то? Он? Как он согрешил, если он родился слепым? Ну, родители, может, согрешили там наказание потомков за предков. Спаситель говорит, нет, не он не согрешил, и не родители его не согрешили. Но да будет на нем явлена сила Божия, слава Божия. Что значит это? Значит, его болезнь, его излечение, в данном случае излечение, к сожалению, бывает далеко не всегда, как мы с вами знаем, потому что все мы смертны. И каждому из нас предстоит, увы, некая болезнь, которая станет последней точкой в нашей жизни. Значит, наше вот это земное существование, в том числе и наши болезни, могут, должны служить как-то нашим ближним. Может быть, мы будем кому-то примером, может быть, кто-то будет помогать нам, может быть, кто-то будет нас жалеть, кто знает. Так или иначе, человек существует не в одиночку на этой земле, а в союзе со всем остальным человечеством, со своими близкими. И наши болезни, наши трудности, которые мы переносим, помимо какого-то вот этого небесного, таинственного измерения, которое мы сейчас не видим, помимо него, они связаны достаточно прямой связью, материальной уже связью, земной связью, с окружающим миром, с окружающими нас людьми. Вот эти два соображения, одно таинственное и не вполне понятное, а другое более открытое и доступное нам, вот они ориентируют нас на понимание страданий, вообще страданий человека. Почему? Иногда говорят, страдают невинные дети, это очень плохо. Очень плохо, но а что же невинные? А те, кто подросли, они же все виноваты, что ли? Вот эта вот фраза, она сама по себе, невинные дети, она немножко обманчива, потому что она как бы предусматривает, что те, кто не дети, они уже все виноваты, и их надо бить, и их надо терзать, чтобы они все скорее там подохли. Вот. А это не православие, это уже что-то совсем другое.
Следующий вопрос, отец Макарий. У меня вопрос, пишу везде, так как не могу найти ответ. Мой сын 18 лет имеет желание попробовать быть трудником хотя бы неделю-две в августе в монастыре. Мы живем в Тюмени, материально трудно, ехать далеко. В Верхотурский край более-менее вероятно, если Господь благословит. Да и в нашем храме предел святого Симеона Верхотурского знамя, молимся ему, сын не пьет, не курит, воцерковлен, только живет в миру и мирскими проблемами, затягивает все сильнее, как и многих. Мыслит, и я поддерживаю это так, что надо в монастыре получить укрепление, чтобы с Богом дальше идти и дисциплинироваться на дальнейшую взрослую, пока студенческую жизнь. То есть мысль уже моя, Господи помилуй, если неверная, не попасть в компанию исправляющихся, страдающих, зависимых, алкоголиков, наркоманов. Сейчас многие обители спасают этих так нуждающихся в помощи рабов Божьих. У сына желание одно, чтобы монастырь был подальше от города, ближе к природе. Информацию нигде найти не можем. Подскажите, если можете, в какой монастырь нам обратиться, где можно найти ответ. Если вы не сможете помочь, жду ответа заранее, сердечно благодарю.
Ну, интересный вопрос вот, священника, да, наверное, у любого человека постарше всегда. Слушаешь текст, а одновременно пытаешься еще там увидеть человека, кто этот вопрос задает, как задает. Сыну 18 лет. Все, самостоятельный мужчина, в армию должен идти. Это, видимо, мама, не папа пишет, а женщина.
Ну, видимо, да.
И вот она все, мы хотим, вот куда. Ну, Сагу, первый ответ, оставьте сына в покое, разберется без вас. Самое главное это. Он знает, грамотный, интернет умеет пользоваться. Он найдет себе монастырь или вуз, или куда, не знаю, там военная служба, куда он пойдет, что у него страна большая, там епархия по вашей зайдет, епархиальное управление спросит, где чего, какие там монастыри, что к чему. Вот это главное для этого человека, женщина, очевидно, которая задает этот вопрос, мать такая вот. Вот ей надо сказать, а вы ваши, это самое, расслабьте ваши клещи. Да, и скажи ему, сыну, сынок, 18 лет пришло же тебе уже, ты взрослый, дорогой мой, ты это все сам решаешь. Если ты меня что спросишь, ну, я там, не знаю, посоветую тебе. Хочешь в монастырь идти пожить, ну, поживи, никто тебе не мешает. Хочешь в институт поступать, поступай. Хочешь работать, можно. В армии служить, смотри, не знаю, там у тебя как призыв, у тебя там отсрочка или что. Все возможности открыты. Материнское сердце всегда с тобою. Но жить тебе, не нам, а тебе, нам в молитве, в любви, в заботе. А в решениях, которые ты принимаешь, тебе самому, а ни в коем случае не нам. И вот этот мама должна до сына довести. А в какой монастырь ему ехать? Ну, где же я знаю. Это там он, она говорит, что действительно Тюменский край, просто так по, не особо наездишься по центральной России. Ну, значит, надо, конечно, как-то это дело выяснять. Если уже молодой человек решил отправиться в монастырь, так вот потрудиться. Ну, значит, для этого существует телефон, существует интернет, электронная почта. Угу. В течение одного дня он свой вопрос решит, я думаю.
Следующий вопрос. До недавнего времени женщины, убирающие в храме, назывались церковницами. Сегодня они являются представительницами службы уборки. И в церковном сообществе и среди захожан отношение к ним всегда было неоднозначно. Какой должна быть уборщица в храме? Какие требования и обязанности в основном и главном предъявляются к ней в церкви? Какие женщины могут служить в храме? И кому это противопоказано?
Противопоказано, я думаю, тем, кто любит скандалить, чего-то там указывать. Кто вот, привык работать на руководящей работе или себя так представляет, что на руководящей работе находится, вот им, я думаю, немножко это противопоказано, потому что может кончиться неприятностью. А все остальным нормальным людям хочется быть уборщицей, убирайте. Мы живем в свободной стране. Если вам платят нормальную зарплату за это, или, может, вы так работаете на благотворительных началах, ну, как-то вопрос, ну, такой, что называется, очень расплывчатый. Все то же самое, что в любом другом месте, только более ответственно, более серьезно. Больше от вас зависит. Если вы работаете уборщицей в магазине и кого-нибудь обхамите, ну, ничего такого не будет, если хозяин не узнает. А в храме уже грех большой, потому что вы человеку нанесете какую-то травму, особенно вновь приходящим. Это замечено, известно. Вот это вот неоднозначное отношение, откуда оно взялось? От того, что есть люди, и я их встречал, и, наверное, каждый священник может привести примеры, когда жалуются вот, люди неопытные, вновь приходящие в церковь, вот мне так сказали, что либо какое-то суеверие начинает им впаривать, либо грубости. И то, и другое очень плохо. И то, и другое человеку наносит ущерб существенно больше, чем в любом другом месте от неправильного отношения. Вот, собственно, и все. Вот. Угу. Как их там называть, уборщицами или представительницами, вопрос 20-й. Не знаю.
Еще один вопрос. Как бороться с сатанинскими сектами? Почему некоторые священнослужители отрицают оккультное воздействие на людей? Если его нет, и это только вопрос веры, зачем сжигали ведьм на кострах? Не кажется ли священнослужителям, что замалчивать существование оккультных воздействий и отрицать их значит лукавить? Например, Илья Ноздрин не отрицает никаких порч и тому подобное. Просьба рассмотреть предложение развития антисектантских инициатив в различных городах России.
К сожалению, недостаток ясности и в рассмотрении проблемы, вот он приводит к разного рода неприятностям, отсутствию взаимопонимания. Сектантство и оккультизм оккультные воздействия. Вещи совершенно разные. Совершенно разные. Наиболее опасная секта на сегодняшний день по нашей епархии, представляющая проблем больше, чем все остальные вместе взятые, это иеговисты, свидетели Иеговы. Угу. Ничего оккультного там, то есть, может, и есть, мы не знаем, но в их деятельности, в их анамнезе, истории, ничего не прослеживается оккультного, прослеживается только четкая организация, железная дисциплина, очень разумная, ну, с их стороны позиции, стратегия захвата новых территорий, обращение в свою, так сказать, веру людей различных и, так сказать, в то же время закрепление на захваченных позициях. Угу. Там, где они закрепили, знаете, как есть сорняки некоторые. Вот он растет, его крайне трудно вырвать. Вырвал, снял эту самую корешок, вырвал, вершок вырвал, там корешок остался, и он будет снова расти. Вот иеговисты действуют примерно так. Что там оккультного? Ничего оккультного там нет. Есть соответствующие у нас противосектантские отделы, и миссионерские отделы в епархии, и противосектантский центр в Москве. Слабовато, да, я признаю, это, в общем, не надо быть большим тут умником, чтобы признать, что наша противосектантская работа, как церковная, так и государственная, ведется, ну, теплохладно и с недостаточной энергией, с недостаточной мобилизацией сил, с недостаточным объединением усилий, координацией усилий между государством, церковью и обществом. Вот эти три его компоненты должны работать вместе против сектантов, вот именно сектантов. А это, к сожалению, на сегодняшний день страдает. Ну, знаю, вот уже несколько месяцев назад в Государственной Думе был создан то ли комитет, то ли рабочая группа по сектантству. Они что-то там изучают, но дело это непростое. По всему миру непростое. Есть страны, где более активно и серьезно ведут эту противосектантскую работу. В частности, иеговисты запрещены. Не помню, в каких именно странах. Найдете на сайте противосектантского центра, легко найти. Страны, где секта свидетелей Иеговы запрещена. Ну, кое-какие секты у нас тоже запрещены. Аум Синрикё известная, которая прославилась выпуском отравляющих веществ в Токийском метрополитене, ну, тоже запрещена. И за принадлежность к этой секте, я не знаю, существует она лет, уже могут уголовную статью какую-то вам предложить.
А что же людей привлекает в этих сектах?
Почему все-таки... Серьезная почему? Очень работа. Это сектантская деятельность, вербовка сектантов, сектантами людей. Это, ну, это искусство, это наука, это стратегия, враждебная нам. Ой, вот я сейчас вам расскажу краткую историю, если вы позволите. В Соединенных Штатах я работал в компании, которая вела ну, чисто техническую деятельность, техническую сертификацию специалистов, техников по обслуживанию некоторых технических систем. Систем безопасности, там, пожарной сигнализации. И к нам приезжали, в наш учебный центр, приезжали самые разные люди с североамериканского континента, США и Канады, ну и с других мест тоже, но в основном США и Канады. И они регистрировались, там компания Ford или компания, там, не знаю, General Motors или что-то еще. Вот приехала группа техников, так, люди простые, люди техники, ну, как правило, без высшего образования, которые должны были получить бумажку, сертификат, что они прошли техучебу по, сказать, работе с таким-то оборудованием. У нас тоже это делается, это обычный принцип. И вот приезжают группа людей, небольшая, человек 4-5, Сторожевая башня, Нью-Йорк.
Угу, тоже секта.
Так это они есть, это есть иеговисты.
А, это и есть иеговисты.
Сторожевая, общество Сторожевой башни, это и есть свидетели Иеговы. Угу. Ну что, а что их? Я не должен никак показывать свое там, недовольство. Хорошо, все, они дело выполняют задания, которые мы им даем, все хорошо. В течение недели, по-моему, все, этот курс у нас был, максимум две. И вот в процессе этой работы группа, там эти сторожевая башня, там их, допустим, 5 человек, и еще там человек 4 из других разных мест. Один человек говорит, вот я сейчас получил телефонный звонок от жены, у меня ребенок там родился. Ну, он говорит, поздравляю вас, все, я тоже говорю, хорошо, поздравляю. На следующий день этому человеку, у нас собираются, значит, на следующий день занятие начинается, эти ребята из сторожевой башни дарят ему подарок. Для новорожденного младенца. Что-то там было, включая, может, какие-то там религиозные символы. Вот они говорят, вот вы нам вот сказали, что у вас такая радость в семье, вот мы вам принесли подарок. Чтобы... Ну, спасибо, спасибо. Я там сидел, локти кусал и ногти грыз. Потому что я православный человек, все. Я сказал, да, молодец, хорошо родила жена. А эти люди, вот так сказать, такие-сякие розетки, сектанты, позаботились, принесли ему подарок. Где-то они купили, не знаю, разобрались. Вот пример, превосходный пример и укор нам, всем православным верующим, со стороны сектантов.
Так в чем же опасность сектантов, если это простые такие люди?
Они простые, простые. Я не знаю, детей. Почему они подарили подарок, так у них принято, или так инструктируют, или как. Но после того, как они человека заманивают в секту, в паутину этой секты, я не знаю, того человека, который родился ребенком, заманит или нет, просто их внимание к личности, к забота о человеке, забота сначала в хорошем смысле забота, а затем эта хорошая забота реализуется в порабощении, в вовлечении человека в тоталитарную секту. Это секта, ну что это такое секта? Может, секта там, понимаешь, каких-нибудь запускателей бумажных голубей, она никого не беспокоит. Секта тоталитарная. Секта, которая ставит свои задачи и добивается полной промывки мозгов и в превращении человека в такой программируемый автомат по вовлечению новых членов и финансовое, обеспечение своих нужд, и противоантихристианская работа, так сказать, по существу, это противодействие христианскому учению.
Причем, активное.
Оно состоит в том, что люди, которые вовлечены в секту свидетелей Иеговы, свое отношение к христианству, то есть отрицание того, чему учит церковь, распространяют на всех остальных. В том же самом нашем штате, Массачусетсе, где я жил, вот я рассказывал, и повторить готов еще раз. Вот я захожу в книжный магазин, такой небольшой, не то, что какой-то огромный универмаг, не знаю, а обычный там, магазин книжный, территория, там площадь, 100 квадратных метров, такой, средних размеров. Там разные книги, научные, учебная литература, там фантастика, еще какая-то ерунда. Религиозный отдел религии стоит. Христианство, такие православные парукник стоят, там римокатолицизм, протестантизм, бирочки висят, буддизм, ради бога, пожалуйста, там и мусульманство. Рядом стенд такой, стенд. На нем написано: материалы против свидетелей Иеговы бесплатно.
Да.
Да, простой книжный магазин, не то, что какой-то там, особый деятель. Но обычный человек, американец, владелец этого магазина, владелец этой сети, считает необходимым разместить тут же бесплатный материал против свидетелей Иеговы. Вот бы у нас бы так вот бы сделать, так это ведь и скажут, что права там человека ущемляют, еще какую-нибудь околесицу. Материалы стоят, эти буклетики такие, брошюрки, бесплатно материалы против свидетелей Иеговы. Возвращаясь к теме, человек это смешивает сектантство с оккультизмом, то есть формой колдовства, какого-то нематериального воздействия магии на души людей. Правда или неправда, как сказать, реально она или нереально, ведь эта оккультная среда, на то она и нематериальна, чтобы ее невозможно было верифицировать. Сжигали ведьм на кострах в просвещенном, в кавычках, 16 веке, когда началась реформация. Трудно на сегодняшний день удостовериться в, обоснованности или необоснованности этих судебных процессов. Они велись по стандартам судопроизводства того времени. Стандарт судопроизводства того времени, как, может быть, знают наши дорогие зрители, как у нас на Руси, так и в Западной Европе, ничуть не в меньшем мере, предусматривал, что, прежде всего, основная мера, судебного следствия и досудебного следствия, кто знает, не знает, пытка. С пытки начиналось следствие и продолжалось следствие. Пытали как свидетелей, так и обвиняемых. Это было, как у нас сейчас на допрос вызывают, там, Иванова, Петрова, Сидорова сажают вот так вот за стол, ведут протокол. Кто-то может тоже недоволен, сказать, это психологическое давление. Скажет, давление, не давление, будь любезен, отвечай на вопросы. Точности также дыба или там другие приборы, не хочется людей сейчас особенно так это заострять. Это было средством ведения, ведения следствия. В результате этих следствий, что там они отыскивали, какую там истину они отыскивали, трудно сказать. Я затрудняюсь ответить на прямой вопрос.
судебные процессы XVI века, отражали ли они объективную реальность, или они отражали суеверие своего времени. Не знаю. Не знаю. Допускаю и то, и другое. Допускаю и то, и другое. Твердо могу сказать, что никаких этих самых колдомеров или оккультометров у нас в принципе нет и быть не может. Колдуны, экстрасенсы, там, как ворожи и так далее, совершенно ясно, что они разбиваются на две категории. Просто шарлатаны, просто обманщики обычные. И люди с какими-то особенными свойствами, которых не назовешь прямым обманщиком, потому что он действительно вам сможет объегорить так, что мало не покажется. Но существует ли реально порча, вот кого там портят, как их портят, знать мы это не можем. Существует очень много печальных обстоятельств, когда люди предполагают или считают, что на них наведена порча, и после этого начинают эту порчу в кавычках снимать. И вот здесь-то их и настигает уже полная катастрофа, потому что они, как правило, сходят с ума или сходят с катушек. Об этом читайте замечательно. Есть короткое сравнительное сочинение профессора Алексея Ильича Осипова «Что такое отчитка и почему мне нельзя ходить?». Вот это в интернете.
Почему мне нельзя ходить?
Да. Найдете в интернете, что такое отчитка и почему мне нельзя ходить. Очень Алексей Ильич Осипов замечательно это излагает. В основном там основной тезис самый простой, что человек, который убежден, что вот теперь его должны освободить от порчи, он становится пассивным. Как вот если я заразился, там, не знаю, бронхитом, я иду к врачу и говорю, тебе лечите меня, у меня зуб болит. Я сажусь в кресло. Открываю рот, давайте, лечите мне зуб. Я пассивен в зубоврачебном кресле. Если начну что-то вытворять, врач скажет, нет, мы тебя сейчас привяжем. Так вот, пассивности в духовной жизни абсолютно не может быть. А люди себя вот таким образом, так сказать, пассивизируют, а капитулируют перед враждебной силой в расчете на то, что их кто-то излечит. Ну вот, почитайте, действительно, это серьезное дело.
Еще один вопрос. Батюшка, ответьте, почему церковь не признает апокрифические Евангелия? Можно ли христианину читать апокрифы?
Два совершенно разных вопроса. Можно со второго начать. Можно ли христианину? Что, в тюрьме, что ли? Что, в детском садике, что ли? Можно ли там взять яблочко лишнее? Свободные люди. Можно читать, что хотите. Другое дело сказать, полезно ли. Вот я цитирую апостола Павла. Все мне дозволено, но не все полезно. Кому-то, если вы учитесь в учебном заведении, может быть, и общегражданском, или духовном, неважно, изучайте историю православия, историю христианской церкви, вот, вас может и заставить это читать, и надо будет и зачет дать, или экзамен. Вот так. А другие люди, возбудимые, какие-то склонны к фантазиям, как-то впечатлительные, мнительные, им я скажу, да, это не стоит читать, вы только себе навредите, у вас будет... Заразу-то зайдет довольно быстро. Вот, кому-то так, кому-то эдак. А вкратце, о чем идет речь, можно сказать? Апокрифические Евангелия. Ну, самый термин апокриф я не буду на нем распространяться, хотя тоже интересно. В течение второй, ну, начиная с конца первого века, примерно так, с второй половины первого века, и вплоть до третьего, в странах Средиземноморья распространялись различные вот именно что секты, вероучения, религиозные движения, соединявшие в себе элементы христианства, которые людям нравились, которые что-то как-то они ухватывали что-то от церкви, и элементы язычества, элементы нехристианских верований. Но они сейчас у нас существуют, просто мы их не видим в таком количестве. Бабушка, которая вам говорит, вот этой Богородице надо молиться от зубной боли, а вот той Богородице надо молиться от, там, не знаю, от безденежья, вот она такое небольшое семечко кладет в том же самом направлении. Но если бы таких бабушек бы накопилось 500, и у них был бы еще организационный центр, вот вам, пожалуйста, была бы у вас гностическая секта современная. Вот примерно чем занимались люди, которые сочиняли и распространяли так называемые апокрифические тексты. если мы спросим, откуда взялось Священное Писание, это тут книга, ну, у нас тут Евангелие, да, четыре Евангелия, и остальные книги Нового Завета, откуда они пришли? Ответ дается одним словом – из церкви. Христианская церковь, созданная Спасителем, апостольская церковь, вышедшая из апостольской общины, в себе, засвидетельствовала внутри себя определенный набор текстов, которые мы сегодня называем Священным Писанием. Были еще другие некоторые сочинения, тоже церковные, но не вошедшие в состав Священного Писания, сравнительно мало. Ну, например, книга «Пастырь», автор ее некто Ерм, пастырь Ерма, или послание святителя Климента Римского, послание к Коринфянам.
Они тоже считаются апокрифами?
Видите, вот мы, я слово «апокриф» сразу же немножко отставил в сторону, потому что оно многозначно. По меньшей мере, три разных значения у слова «апокриф», и люди в них путаются, как вот почем зря. Одно понятие апокриф – это, вот как вот вы сказали, это тексты христианские, церковные, но не вошедшие в состав Священного Писания по тем или иным причинам. Ну, как? Недостаточно достоверно, недостаточно авторитетно, и тем не менее стопроцентно церковно. А второй смысл слова апокриф, он распространен у протестантов. Но в силу вот этого вот глобализации, международного обмена, он уходит уже в наше сознание. Это так называемые неканонические ветхозаветные книги или ветхозаветные апокрифы. Книга, скажем, Иисуса Сына, «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», или Маковейские книги, или книга «Премудрости Соломона». Все те знакомые нам тексты, которые мы читаем в наших паримеях на вечерней. А если вы откроете нашу Библию, Ветхий Завет, изданную Московской Патриархией, стопроцентно православной, будет стоять там звездочка у этих книг, и сказано, книги не канонические. Что вообще людей некоторых повергает в изумление. Жаль, как это, Библия, там не канонические книги. Но тем не менее, не знаю, стоит об этом говорить, достаточно долгая тема, 11 книг, принятых в православной и римокатолической церкви, мы называем в православии, весьма неудачно называем их неканоническими, римокатолики называют более удачно второканоническими, дефтероканоническими, а протестанты называют их апокрифами. Бог их знает, тут может быть и некоторая идейная борьба между протестантами и римокатоликами. Сложный вопрос, больше исторический, чем содержательный. Важно, что некоторая часть ветхозаветных книг не признанная иудеями, как входящими в состав Нового Завета, и вслед за ними протестантами. А римокатоликам православным принято. Вот вам еще форма апокриф, можно сказать. Одно из значений слова апокриф. И, наконец, третье значение слова апокриф, самое такое, ну, резкое, это тексты, грубо говоря, поддельные, так элементарно сказать, тексты, имеющие происхождение не церковное, не христианское, но по форме сходные с ними. Евангелие Петра, понимаете, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, послание Петра, я уж не помню, апокалипсис Петра.
Это все считается поддельными текстами, да?
Они не то, что, понимаете, считаются. Вот вы правильно слово сказали. Кто считает? Не мы с вами считаем. Это еще древняя церковь второго века, когда вот это развернулась, эта борьба антигностическая, подчеркивали и признавали эти книги как не церковные, как не относящиеся к церковной жизни. Надо сказать правду, что некоторые материалы из этого набора содержат некоторую часть информации, которая церковью принята. Ну, например, вся жизнь Пресвятой Богородицы. Вот откуда, что известно? Вот ее родители, ее Акимиана, ее история введения во храм Пресвятой Богородицы, история с пением Пресвятой Богородицы. Откуда это нам вообще известно? Это вот протоевангелие Иакова, так называемый текст, который, вообще говоря, не принят церковью как церковное книга, это тоже гностическое сочинение. Но, тем не менее, информация, которая там содержится о Пресвятой Богородице, церковью как-то согласилась с нею, и она вошла в житие Пресвятой Богородицы, в жизнеописание, в почитание ее, в церковные праздники.
Простите, по каким критериям определяется вот каноническая книга, очень, неканоническая?
Очень хороший вопрос, и вопрос глубокий и далеко не простой. Мы эти критерии сегодня можем... Мы их не применяем, мы можем только пытаться выяснить, по каким критериям древняя церковь, начиная со II века, II и III века, выносила свои суждения. Прежде всего, как ни странно, вот тут некоторое даже можно уловить какой-то почти что порочный круг. Это так называемое правило веры, regula fide, или canontis pistis, да, как по-гречески. Соответствует ли этот текст чему? Правилу веры. Соответствует ли оно нашей христианской вере, которую церковь хранит в себе? Почему порочный круг? Потому что скажет, позвольте, а ваша вера, на чем она разве не святое? На Священное Писание основана? А не совсем. Не совсем. Вера основана на Христе, на наследии Христа, на апостольском наследии. Мы ведь, смотрите, как интересно, наши протестантские, так сказать, оппоненты называют себя часто евангелической церковью. Евангелическое там христианство. Что значит? Вот как из Евангелия берется, вот они, значит, православная церковь называется, не называется евангелическая церковь, называется себя апостольской церковью. От апостолов, от апостольской общины, от апостольского наследия, воспринятого имя от Христа, идет христианская вера. Евангелие, тексты, не Евангелие, опять Евангелие два смысла разных. Евангелие – благая весть, само по себе христианское исповедание. И Евангелие как книжка. Евангелие мы не можем назвать основой веры. Основа веры – это сам Христос, его апостольское наследие. Евангелие – это поддержка веры. Ну, может быть, довольно такое грубоватое сопоставление, но смысл есть. Вот у меня в кармане паспорт лежит. Это основа меня как личности. У меня полиция сейчас остановится, а паспорт вытащит, а все в порядке, идите. Нет паспорта? А сейчас мы пойдем с тобой разбираться. Значит, паспорт вроде как основа. Ну, понятно, что паспорт не основа. Паспорт – некая поддержка, которая помогает мне путешествовать по улицам города. Ну и вообще, нужен, необходим. Вот билет покупаю на железную дорогу или там где угодно, без паспорта плохо. Вот так работает богословие. Богословие христианское, это, между прочим, сформулировано было в одном из посланий восточных патриархов. Богословие не изберет догматы из Священного Писания. Богословие использует Священное Писание для обоснования догматов. А догматы веры существуют в церкви сами по себе, исходя из вот этого вот исхода первоначального христианского наследия. Вот
так, а откуда догматы сами по себе существуют? То есть как
источник? Наша церковь этого? Апостольская. Если мы восприняли, вот мы наследники апостолов, то значит мы и восприняли то наследие, то духовное наследие, которое передано апостольской общине. Вот возьмем, давайте общие такие рассуждения, они иногда, может быть, слушателей собьют. Возьмем такой важнейший объект нашей веры, как Святая Троица, вот наш нынешний праздник. Слово «Троица» не найдете в Священном Писании, нету. Даже большинство самых крутых протестантов, они Троицу-то исповедуют. Это их проблема. Почему они исповедуют, если в Евангелии нет? Исповедуем ее мы все, потому что уже во втором веке этот термин появился в трудах христианских писателей, апологетов, а к третьему веку, прежде всего, в работах Тертуллиана, это слово «Троица» стало очень заметным. Слово. А в четвертом веке, в течение почти 100 лет, вслед за этим словом возникло очень серьезное глубокое учение. Людьми было сформулировано. Существовал тот факт, что Господь Бог, Он един по существу и не един в лицах, существует более одного божественного лица, божественной личности, Он присутствует в Священном Писании, но не сформулирован. А формулировка уже остается за людьми. На основании чего? На основании той веры, которую люди имеют. И те труды богословов, вот, начиная со второго буквально века и вплоть до последующих времен, основываются на том исповедании веры, на той духовной реальности, которую они восприняли от своих предшественников. Это все вот, буквально видно, как опирается автор на то, на ту, так сказать, на то духовное наследие, наследие, действительно наследие. Другое слово очень верное – предание. Предание. У нас его не любят, говорят, предание, там бабкины сказки, предания всякие, там Змей Горыныч, все это, ничего подобного. Предание, русское слово «предание» – это латинское слово «традиция». Традиция, буквально традиция, то, что передано, или по-русски слово «предание», или греческое слово «парадосис», то, что нам передано, наше наследие. Вот хорошо, слово «наследие», оно богаче, чем предание, а смысл тот же самый. Вот это наследие церкви с самого начала, уже тогда, понимаете, сегодня, в 21 веке, кто там знает, какое там наследие? У меня нет наследия, что мне наследие? Я вот книжку возьму и прочитаю. А когда эти книжки, так сказать, собирались воедино, когда церкви, даже ну, церковь в целом, со главной буквы церкви отдельной, собирали свое, ну, вот этот вот свой письменный багаж, вот тогда они были гораздо ближе ко Христу. И мы это можем проследить буквально по сочинению, ну, по текстам, как вот, скажем, папе Иераполский пишет: «Книги не принесут мне столько пользы, сколько живой, остающийся в сердце голос». Ну, мало ли, чем ты голос-то услышишь. Я сейчас пойду там на улицу, чего-то только не услышу. Сегодня было бы дико сказать, что книги меньше пользы, чем живой голос. А он-то был, он-то жил в начале II века, когда был жив еще Поликарп Смирнский. А Поликарп был учителем, учеником Иоанна Богослова. И вот и папе рассказывает: вот я всегда старался узнать, кто видел Иоанна? Их Спаситель уже, это было ну, лет через примерно 70 после воскресения Спасителя, если не больше. Людей, которые живым видели Спасителя, осталось очень мало. Но тех, кто, ну, второе поколение, они были еще живы, и они передавали это наследие, и следующее поколение его ухватывало, и уже кодифицировало, записывало, комментировало Священное Писание, отбирало Священное Писание и формировало вот это вот правило веры.
То есть отбор Евангелия – это доверие той традиции, тому наследию, которое, тому поколению, которое было ближе…
Совершенно верно. На поколение апостольское и послеапостольское поколение совершили этот труд по кодификации, солидизации, закреплению наследия церкви в письменных источниках. С тем, что, дальнейшие богословы продолжали эту же работу. Надо помнить, что богословие – это… Ну, богословие можно сравнить с медициной. Когда человек здоров, ему не нужна медицина. Он может вообще не знать ничего. А стоит только заболеть чем-то, как он сразу бежит к врачу, врачи уже свою науку применяют к нему. Вот так же и богословие всегда основывается на лечении, так сказать, исходит из лечения какой-то болезни. А болезнь-то есть вот эти вот еретические идеи.
Спасибо вам большое, отец Макарий. Да. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Господь всех благословит. Пишите, звоните, будем рады с вами сотрудничать и впредь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иван Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.